Интервью 10. Брат. От интервьюера. Тем временем Дзиро прослышал, как я брал интервью у его отца. Прослышал о споре, который, как показалось его отцу, разгорелся между нами. Похоже, восстановив его отца против себя, я завоевал у Дзиро какое-никакое доверие. Он стал держаться со мной куда более радушно и открыто. На самом деле ему хотелось прочесть расшифровку интервью с отцом. Этого я, разумеется, разрешить не мог. Он предостерег меня, что, как говорят многие, его отец выжил из ума, и я никоим образом не должен принимать мнение отца всерьез. Хотя он, естественно, понимает, что я, должно быть, включу их в свое описание произошедшего. Он пригласил меня в свой дом в другом районе префектуры Осака. Я могу пожить там несколько дней и получить всю остальную информацию, которая мне потребуется. Он проведет там с женой и детьми 3 недели, что-то наподобие отпуска. Он будет к моим услугам. Меня глубоко тронуло то, как он со мной переменился. Я немедленно смекнул, что мне давным-давно следовало бы непреднамеренно оскорбить его отца, если это принесло столь важные плоды. Это первое интервью... Первое во второй серии интервью проводилось на свежем воздухе в беседке на участке Оды Дзиро. Дом, как он его именовал, представлял собой довольно скромную загородную усадьбу. Там были 2 основных здания и несколько маленьких построек. По участку бежал ручей, был там и прекрасный сад, и переделанный под вкус хозяина лесок, по которому была проложена тропа. В общем, местечко волшебное, спроектированное самим Дзиро, со всей очевидностью свидетельствующее, что его сестра была, пожалуй, несправедлива к младшему брату, когда причислила его к филистерам. Как я упомянул, во время этого первого интервью, посвященного пребыванию Сотоцу в камере смертников, мы сидели на свежем воздухе, в беседке. Дочь Дзиро, ей было 6 лет. Прониклась ко мне симпатией и вновь приносила мне цветы, потому-то в записи есть перерывы, которые я, возможно, вычеркну из расшифровки в книге, а, возможно, и оставлю. В любом случае, как вы можете видеть, хотя у Сотоцу все обстояло еще мрачнее, я оказался в солнечном мире. Меня переполняли надежды. Теперь-то я действительно смогу поведать целиком историю этой трагической жизни. Интервьюер. «Мне бы хотелось знать, в состоянии ли вы вообще говорить о попытках морить вашего брата голодом или о голодовке, как это называли некоторые. Если я правильно истолковываю факты, во время процесса вы не могли ходить в суд, но в тот период навещали брата в полицейском участке. Так ли это?» Дзиро. «Пока шел процесс, я навещал его 3 или 4 раза. Бригадир на заводе, где я работал, не взлюбил меня. Искал любой предлог, чтобы уволить, и в конце концов нашел. Наверное, лишь 7-8 раз мне удавалось вырваться с завода, и, по крайней мере, в 4 случаях, когда я приходил в участок, мне говорили, что я не могу с ним увидеться. Мол, его вывели на прогулку, его сейчас кормят и тому подобное».
«Знаете ли вы, что представляли собой эти кормления?»
«Не знаю. Они нашли какой-то способ заставить его есть. Не знаю, применяли ли трубку или держали его и что-то запихивали ему в горло. Не знаю. Возможно, все было намного проще. Один единственный синтоистский жрец с ложкой. Мой брат питал необъяснимую симпатию к жрецам».
«Но вы видели, что он ничего не ест? Когда вы там бывали, вы это видели?»
«Я заметил, что он исхудал. Вид у него все время был мрачный, что в начале, что в конце. Одно время он действительно, казалось, очень ослаб. Не забывайте, что тогда мы уже не разговаривали. Разговор был в тот единственный раз, когда я привел адвоката. Обычно мы просто стояли и смотрели друг на друга. Когда он сильно ослаб, то просто ковылял к решетке и усаживался, привалившись к ней. Ему было все равно, что прутья решетки глубоко, да нельзя глубоко, впиваются в спину».
«И вы не могли определить, что он голодает?»
«Вот вы об этом спросили. И вроде бы хороший вопрос. Хороший, умный вопрос, но в таких ситуациях не до умничания. Может, его дух был сломлен?
Может, его разум был сломлен. Может, нервы не выдержали. Может, весь организм. Причина могла быть любая. Вероятно, даже все эти причины сразу. В общем, это было не так очевидно, как можно подумать. Совсем не очевидно.
Я не хотел намекнуть, будто...
Просто давайте дальше.
Заметили ли вы в нем перемены, когда его снова начали кормить?
Он стал не таким вялым. Снова начал вставать. Мне говорили, что в день суда его отнесли в зал, что на стул его усадили, поддерживая подмышки, что судебный пристав должен был стоять рядом и его поддерживать, иначе он бы свалился.
Такого я не слыхал.
А знаете, что я думаю? Я думаю, что голодовка была не настоящая. Думаю, это был еще один инструмент, которым его пытались сломить, заставить подписать другое признание, сознаться в чем-то большем.
Потому что первого признания было недостаточно.
Да, недостаточно. И сотоцу хотели выжить побольше. Может, его начали морить голодом, а он обернул это по-своему. Может, сказал себе, ладно, тогда я не буду есть, тогда я просто умру. Думаю, ему казалось, что это выход. Все стало в конец плохо, а двери не было. И тут они показали ему эту дверь. Просто не ешь.
Минутное молчание. Диктофон перематывает пленку.
И никак не выяснить? Не выяснить, что именно это было? Никак. Голодовка, навязанная надзирателями заключенному, который не прогибается, со стороны ничем не отличается от голодовки, объявленной заключенным в знак протеста. Никто бы не заметил разницы.
Но в данном случае его не хотели уморить голодом, его хотели казнить.
Вот-вот, так что надо было заставить его есть.